Продолжаем исследовать историю античности. И мы снова в Древней Греции. У нас на очереди, я чуть не сказал, у нас на носу. Вторая греко-персидская война. На носу у нас вот опять же кот лежит, который даже не думает покидать поле боя. Да. Итак, перерыв. Перерыв между войнами, между марафонской битвой 490 года, 486 год до нашей эры, это восстание в Египте, успешно подавленное сначала Дарием, потом Ксерксом, ну и подготовка к вторжению. Кстати, когда я говорю слова «Дарий» и «Ксеркс», имейте в виду, это грекизированные имена. На самом деле персы звали их совершенно не так, хотя и похоже. Потому что Дарий на самом деле это Дарьяуш, то есть добронравный, так это имя переводится с персидского. Ну а Ксеркс это Ксарьяса, значит всего лишь царь царей. В истории он известен как Ксеркс Великий всего лишь. И, в общем-то, недаром. Так вот, Ксеркс стал готовиться к походу. Со всех концов империи двигались отряды, которые должны были быть задействованы в вторжении в Грецию. Вы представляете, даже из Бактрии, из Пакистана привлекают воинские контингенты. Потому что Геродот, например, прямо упоминает гандахарцев, то есть жителей Пакистана. Гандахара такая местность там есть. Из Египта, из Сирии, из Палестины, из Междуречья, из Центральной Персии, из Мидии, из Лидии. Отовсюду двигаются войска и собирается просто гигантский флот постепенно. Но при этом в Греции тоже не сидели сложа руки. Нехорошо получилось с Мильтиадом, потому что Мильтиад сразу после военных действий успешных возглавил экспедицию на один из греческих островных полисов, которые присягнули персам, ну, с целью отомстить. Он берет город и взимает с него дань в 100 талантов. Талант – это очень серьезная мера веса, в которой измерялось, например, серебро, то есть деньги. Исполинская совершенно сумма. Ну, а по прибытии в Афины он вдруг неожиданно для себя оказывается под судом, потому что афиняне, сограждане выдвинули ему обвинение в обмане народа, потому что, оказывается, он не просто так поехал воевать, а он вообще-то собрался все эти 100 талантов забрать себе, а на том острове стать тираном, превратив его в собственное владение, а вовсе не следуя тем целям, которые он декларировал. И Мильтиаду, который был ранен в ходе военной кампании, он был прикован к носилкам, он не мог встать, пришлось защищаться в суде. И он суд проиграл, после чего его приговорили к штрафу в 50 талантов. Он их не смог выплатить прямо сразу, после чего по доброй афинской традиции его объявили государственным должником. Геродот говорит, что его еще и в тюрьму посадили после этого. Это неправда, потому что до 400 года, то есть до конца 5 века до нашей эры, в Афинах государственных должников в тюрьму не сажали. Тем не менее, удар был страшный. То есть, он только что победил, вы представляете, только что он победил непобедимую армию персов. И вот он, да буквально через год, оказывается, ну, почти в тюрьме. И не вынеся такой нагрузки, повторюсь, он не был молодым человеком, плюс он был ранен, Мильтиад умирает. Оставив таким образом Афины без лучшего полководца, который знаком с персами, имеет опыт победоносной войны. Но ему на смену пришел такой политический деятель, как Фемистокл. Это прославленный греческий политик, который пользовался огромным влиянием на беднейшие слои населения в Афинах. Он проводил, как бы мы сказали, демагогическую политику. Это слово ничего плохого не значило в то время. Демагогой – это значит человек, говорящий голосом народа. То есть, он говорил о нуждах простых людей, из-за чего они его очень любили. Из-за чего он регулярно получал серьезнейший перевес в булле, то есть, в Совете 500. Мы помним, да, что Афины из каждой филы призывали определенное количество депутатов ежегодно, которые составляли 500 человек, так сказать, афинского парламента, если можно применить такой термин вообще. После марафона и после смерти Мильтиада Фемистокл стал убеждать афинян, что надо собирать флот, Потому что без сильного флота невозможно сопротивляться персам, которые, даже потерпев поражение, могут еще раз и еще раз и еще раз доставлять войска на территорию Греции. Рано или поздно это закончится чудовищным поражением истощенных греков и полным порабощением. Кроме того, нужно было создавать широкий всегреческий союз. Вот не как в прошлый раз, когда вроде как 30 полисов согласились помочь, но не помог ни один, кроме Платей, а спартиаты вообще сослались на какие-то религиозные праздники. Потому что одним Афинам не выстоит. Ну, допустим, они поставят в строй еще раз 10 тысяч человек. Ну, как бы и что? Ну, а персы поставят 30 тысяч человек, а потом еще раз 30 тысяч человек, и еще раз 30 тысяч, и это все кончится очень плохо. Фемистоклу противостояла аристократия во главе с политиком Аристидом, который очень боялся усиления как самого Фемистокла, так и утраты влияния, богатств Ареопага, то есть совета тех самых аристократов. Но, несмотря на, в общем-то, казалось бы, шкурные интересы, Аристид указывал на вполне конкретные вещи. Вот смотрите. Фемистокл призывает к построению флота, увеличению армии, что ведет к увеличению налогов и удорожанию жизни. А мы, вроде как аристократы, мы говорим, что не нужно так делать. Жизнь должна быть нормальная, как обычно. Зачем нам нужен флот, спрашивается. Ведь если персы вдруг и высадятся, мы уже один раз их побили, мы это умеем делать, мы побьем и еще раз. И, кстати говоря, скорее всего, не высадятся, потому что испугаются. Ну, это же варвары, а мы греки, мы победоносны. Тогда Фемистокл идет на очень хитрый политический ход. Он, когда приходит срок, призывает к голосованию остракизма. И подавляющее большинство греческого бедного населения голосует за изгнание, то есть за остракизм Аристида. И Аристида на 10 лет изгоняют из Афин. Таким образом, не остается у Фемистокла никого, кто серьезно мог бы противиться его политике. И вот все это привело к тому, что, во-первых, Афины собрали очень большой флот, какого никогда у Афин вообще не было. Они смогли построить до 200 галер, трирем, тяжелых боевых галер, таких длинных судов с тремя рядами весел по каждому борту, который еще и мог и под парусом идти, и был по носу оснащен бронзовым тараном. И вот в 481 году собирается в Коринфе конгресс 30 греческих полисов, на котором принято важное решение. Во-первых, родственники из Ионии сообщают, что нет, вы зря думаете, что персы испугались, они не испугались, а очень разозлились. И поэтому вот сейчас, после подавления восстания в Египте, к вам точно вторгнутся, будьте готовы. То есть нужно сопротивляться. И выносится решение о создании общегреческого союза, ограниченного общегреческого союза. Напомню, что половина Греции или вообще не хотела участвовать в этом мероприятии, или была прямо дружественна персам. Все города, которые имеют флот, соглашаются присоединить флот к Афинскому флоту и создать общее сухопутное ополчение. При этом самая сильная сухопутная армия, самая многочисленная, самая подготовленная была у Спарты. Ну, просто потому, что население ее за счет сельской местности было самым большим. Поэтому можно было поставить в строй много гоплитов. Но спартанцы вообще, мы об этом в прошлый раз говорили, славились своей воинственностью и воинской подготовкой. А флот при этом был самый большой у Афин. То есть, отдавать командование, например, афинским флотом кому-то было невозможно. При этом невозможно было и афинянам отдать командование флотом, чтобы это не привело к чрезмерному усилению Афин. Точно так же невозможно было отдать командование сухопутными силами спартиатам. Да, у них, конечно, самая большая армия. Но ведь это же приведет к усилению Спарты. Вот такой демократический казус. Кстати, в Персии бы такого никогда не было. Потому что, в смысле, какое совещание? Сейчас мы скажем, кто будет руководить армией. Тот и будет руководить армией. Потому что это централизованная империя. А это демократические полисы. Было принято такое компромиссное решение, когда вообще и армия, и флот целиком отдали под командование спартанца и военачальника Евриабада. То есть, все полисы вообще согласились на ущемление собственного авторитета потому что на это согласились Афины, потому что они и флот тоже отдали под командование одного спартиата. Правда, сразу скажу, что это командование было скорее номинальным. Ну, элементарно он не мог находиться в двух местах одновременно. То есть, флотом все равно руководили так или иначе афиняне, просто потому что у них было гораздо больше кораблей. Все вместе греческие полисы собрали 271 триремму. Из которых где-то около 200 было афинских, 71 ото всех остальных. В это время царь царей собирает по-настоящему гигантскую армию. Говорят, что там было от 1 миллиона до 5 миллионов человек. Об этом нам сообщают источники от Геродота до Фукидида. Мы, конечно, верить им не будем. Просто снабжение такой армии в то время было просто невозможным делом, даже если бы хотя бы теоретически можно было ее стащить со всех краев Персидской империи. Но всего поставить в строй до 200-250 тысяч человек, вдумайтесь просто в эти цифры. Персы могли вполне, кстати, не до конца оголив свои фланги и тылы в самой Персии, то есть там оставались и гарнизоны, и резервы, и все, что положено. Не нужно думать, что эти 250 тысяч человек – это все люди с луками, копьями, на конях, то есть комбатанты, воины. Нет, конечно, там была огромная часть обеспечения, инженерного обеспечения, слуг, которые просто готовили еду, помогали одевать доспехи. То есть, наверное, бойцов там 1150-то было уж точно. Все равно это чудовищная исполинская цифра. И самый сильный флот в Средиземном море был собран, самый большой, которым управляли прославленные финикийские мореходы, у которых был опыт управления кораблями на Средиземном море, так с бронзового века вообще-то. Через Гелеспонд, пролив между Азией и Европой, были построены два огромных понтонных моста, которые через лодки и корабли перекинули. Часть войска должна была переправляться сушей, часть все так же состояла в подчинении флота. Тут опять персам очень сильно не повезло, потому что опять налетел шторм, и один из мостов был полностью разрушен. Ксеркс не растерялся. Он приказал высечь море. Это знаменитая картина, когда Ксеркс требует, чтобы его воины стегали бичами воды моря и кричали: «О, горькая вода Гелеспонта, за что ты сделала нашему царю царей такое горе, когда он не причинил тебе вреда?» Под конец экзекуции Ксеркс повелел бросить железные кандалы в Гелеспонд, чтобы показать, что он берет его в плен. Все смеются. Говорят: «Господи, какая глупость. Но это же нужно настолько вообще не отражать реальности. Ну, подумаешь, выпорол-то море, и что?» Но вдумайтесь. После этого был восстановлен мост, и все войско переправилось, и ни одного шторма не было. То есть, видимо, что-то Ксеркс знал такого, чего не знаем мы. То есть, как бы странно это ни выглядело, а результат налицо: шторма повторного не случилось. Вот так вот. Никогда не смейтесь над людьми, не посмотрев на результаты их работы. Тем не менее, угроза над Грецией возникла страшная. Потому что персидский флот шел морем, а персы удачно переправились через Гелеспонд, переведя основные сухопутные силы, просто исполинских размеров. Я не думаю, что там были все 150 тысяч комбатантов, воинов, которые мы насчитали. Часть, конечно, ехала на кораблях, но даже если их было 1100-110, это все равно гораздо больше, чем население половины Греции. Я не говорю войска, население. Если брать северные области, там, наверное, народу поменьше проживало. Конечно, более населенный центр и юг мы в расчет не берем, но все равно армия чудовищная. Тем более, что переправившись в Европу, персы оказались на территории Фракии, где, в общем-то, у них не было врагов. Да, конечно, грекам в то время симпатизировал царь Македонии Александр. Не путайте с Александром Македонским, это его далекий предок. Александр Македонский – это будет Александр III Македонский. Вроде бы Александр признавал верховную власть персидского царя, не собирался вообще с ним воевать, но греков он предупредил. И фессалийцы требуют оборонять ущелье Фессалии, где можно было хотя бы попытаться остановить греков. А почему попытаться, я говорю? Просто потому, что все эти 31 полис не успевали собрать армию и флот в единый кулак. У них были проблемы со скоростью мобилизации. Поэтому нужно было как-то вообще удержать персов, дать время своим собраться. Но в Фессалию Ксеркс не пошел. Более того, его флот стал двигаться вдоль Ионийского побережья, угрожая Афинам. Тогда был избран совершенно другой образ действий. Фемистокл предложил перегородить Фермопильское ущелье. То самое знаменитое Фермопильское ущелье, мимо которого персы бы не прошли ни в коем случае. Миновать его было невозможно. А оно довольно узкое. То есть, там можно было остановить большую армию очень небольшими силами. Просто потому, почему? Потому что персы никогда не смогли бы все эти десятки тысяч человек развернуть в этом ущелье. Им пришлось бы вступать в бой по очереди. И на встречу персам выдвигается сборная команда, которую возглавляет прославленный спартанский царь Леонид и его 300 спартанцев. Все, я думаю, слышали о подвиге 300 спартанцев, но не нужно забывать, что их было немножко не 300, потому что минимум еще 300 с ними было даже вооруженных илотов, то есть даже илотов взяли с собой, и метеков, то есть не граждан Спарты, которые, однако, проживали на спартанской территории. То есть, минимум их человек 600 было. А всего к Фермопильскому проходу выдвинулось 7500 греков. Да, конечно, считая спартанцев. Там были и фиванцы, и фокейцы. Словом, довольно серьезный контингент. Ну, вдумайтесь, это чуть-чуть меньше того, что вообще-то выиграла битва при Марафоне. И в Фермопильском проходе начинают возводиться в срочном порядке временные фортификационные сооружения. Ну, а туда в это время приходит исполинская армия Ксеркса, которая вдруг оказывается лишенной возможности пройти, потому что им преграждают дорогу, какие-то временные укрепления и войска за ними. Ну и обойти их с фланга невозможно, развернуть всю армию невозможно. А в это время вы представляете, что такое 100-тысячная армия, какого размера обозы. А обозы, вдумайтесь, я специально считал, какого размера должны быть обозы, чтобы кормить и снаряжать такую армию, должны были растянуться километров на 60. Вот это вот так по скромным подсчетам. То есть, это 60-километровые колонны, это 3 дневных перехода армии вообще-то. Вот это только длина обозов. И они начинают наползать друг на друга. Путаться, то есть понятно, что не может быть единого обоза. У каждого полка должен быть свой обоз, чтобы не было разнобоев в снабжении. Начинают путаться, перегораживать дорогу, начинают происходить ссоры, армия начинает наползать друг на друга, и армия перестает получать вовремя элементарно питание, а вперед им никак не пройти. И тогда Ксеркс командует штурм. Штурм в первый же день проваливается полностью. И на второй день он проваливается полностью. На самом деле, Ксеркс был немножко удивлен, как так? Ну, там же ничтожная горстка греков. Но у греков, это очень важно, было преимущество в хорошо мотивированной тяжелой пехоте, которая собиралась стоять там насмерть. И она в самом деле встала насмерть. Но персы же тоже не совсем глупенькие. Они не стояли на месте просто так. Они проводили в самом широком смысле разведку. И подкупив местных жителей, которые знали хорошо территорию, они стали обходить Фермопильский проход по горам. Конечно, там невозможно было провести какую-то огромную армию, но достаточно, чтобы в тылу оказалось 3-5 тысяч человек, чтобы вообще ваше положение стало безнадежным. После чего царь Леонид в самом деле предпринимает знаменитое свое решение и отсылает вообще всех греков из Фермопильского прохода, чтобы они там все не погибли. И остается там сам со спартанцами, и фокейцы тоже не ушли, отказались уходить. Спартанцы почему не ушли? Они могли бы все вместе уйти. А им закон запрещал отступать с поля боя, потому что отступившие с поля боя спартанцы признавались трусами, лишались серьезных гражданских привилегий. В общем, лучше было погибнуть, чем возвращаться домой после отступления. По крайней мере, в то время это было так. На месте остались не только фокейцы, еще фиспийцы, фиванцы. Ну, где-то, наверное, было там 500-600 воинов всего. Конечно, когда персы оказались в тылу, они за один заход уничтожили войско под руководством царя Леонида и самого Леонида убили. По легенде, выжил единственный спартанец, который умудрился бежать с поля боя в итоге в конце. Все остальные погибли. В это время около мыса Артемисии, это пролив между островом Эвбея и материком, греческие корабли караулили персидский флот. Персидский флот, увидев настолько ничтожные силы греков, пошел в атаку. Причем персы с большим запасом выделили аж 200 кораблей, чтобы обойти Эвбею и зайти грекам с тыла, чтобы отрезать им путь к отступлению, чтобы с одного удара уничтожить их флот. Вот одного они не учли ровно. Что финикийские корабли – это торговые корабли. То есть, это корабли, идеально приспособленные для перевозки войск. Туда много народу влезает. Но при этом они велики, тихоходны и низкоманевренны. Греки же обладали флотом боевых трирем. То есть, узких, очень стремительных кораблей, которые обладали... вдумайтесь, там человек 150-200 сидело в этой триреме. И с каждого борта по 30-50 весел. То есть, они могли вот так вот на пятачке провернуться, буквально застопорив одни весла и заставив работать другие. И развивали на полном ходу скорость до 10-12 узлов. То есть, это 12 морских миль в час. Воспользовавшись тем, что ветер дул от греков, то есть в сторону персов. Персы не обладали необходимой маневренностью под парусами, гребцов у них было гораздо меньше. Греки совершили опять невозможное. Они идут в атаку на персов. Они просто атакуют гигантский персидский флот и начинают его, о ужас, теснить. И персы вообще ничего не могут сделать. Просто потому, что на каждый из этих кораблей невозможно никак воздействовать. Если что, он таранит в борт персидские корабли, ломает весла, а тяжело вооруженные гоплиты, прикрытые хоть каким-то количеством лучников и метателей дротиков на борту греческой триремы, слабо уязвимы для обстрела с бортов вражеских кораблей. Ну, а в рукопашной во время абордажа с ними драться вообще смерти подобно. Персам приходится отходить, перестраиваться, ждать, пока греки выйдут из узины пролива около Артемисии, чтобы окружить их элементарно. Наверное, греков вот тут-то ничего хорошего бы не ждало, просто их было сильно меньше, и их в самом деле могли окружить. Тем более, мы же не забываем, что 200 кораблей им должны были зайти с тылу. Вот тут-то греки узнали, что не нужно больше находиться около мыса Артемисии, потому что Фермопильский проход пал. И греческий флот разворачивается и уходит к острову Саламин, таким образом полностью освободив свободу действий, свободу оперативного маневра флоту персов. Афиняне при этом отправляют посольство в Дельфы, где находится знаменитый Дельфийский оракул, где сидит Пифия, вдыхает дым поверженного лично богом Аполлоном дракона Пифона и одурманен этим дымом высказывает предсказания богов. И когда афиняне пришли в это святилище, Пифия, надышавшись дыма, сообщила, что вы все погибнете, воевать можно даже не начинать. Афиняне очень расстроились, ушли, подумали, зашли еще раз и спросили Пифию еще раз. Тогда Пифия сказала, что лишь деревянные стены дает Зевс Триптогенее, несокрушимо стоять во спасении тебе и потомкам. Остров божественный, о Саламин, сыновей своих и жен ты погубишь. А вот согласитесь, вот это вот уже не очень понятно. Какие деревянные стены? У Афин нет деревянных стен. Около острова Саламин стоит греческий флот, и остров Саламин, по мнению бога Аполлона, должен погубить своих сыновей и жен. То есть, это им опять таким образом предсказывают поражение, но Фемистокл не был бы Фемистоклом. Он вывернулся и сказал, что деревянные стены, двух мнений-то быть не может, это же корабли. А насчет погубленных сыновей и жен... Это Аполлон имел в виду не греков, а персов. Почему? Да потому что он Саламин назвал божественным. А если бы имелись в виду греки, использовали бы, конечно, слово проклятый или несчастный. Если божественный, значит, это точно не про греков, это про персов. Персам угрожает смерть, а значит, нужно принять морское сражение около острова Саламин. Мы точно не знаем, что и как Фемистокл говорил Пифии, чтобы она правильно предсказание высказала. Но Саламин – это было идеальное место для морского сражения с превосходящими силами персидского флота. Дело в том, что остров Саламин, там есть бухта. Она очень невелика. И персы, вот как в Фермопильском проходе, на суше не смогут завести туда целиком весь флот. При этом греки там плавают всю жизнь, и они отлично знают, где подводные камни, где можно проехать, пройти, проплыть. Словом, у них там будет выгодная местность, если можно такое слово применить вообще к морскому театру военных действий. Ну и начинается игра настоящая, потому что персы, опять же, тут мы видим то, что у них точно совершенно были доброжелатели, узнают, где находится греческий флот, и идут туда на прорыв. Греки совершают демонстрационный маневр и уходят в Саламинскую бухту. Персы очень радуются этому, просто почему? Потому что они теперь уже увидели, где находится греческий флот, а из Саламинской бухты им не уйти. И в Саламинскую бухту ряд за рядом начинают заходить эти огромные финикийские корабли. Они начинают туда заходить, и вдруг выясняется, что там-то греков невозможно обойти с фланга, а в фронтальном ударе греческим триремам противопоставить практически нечего. Как только греки бросаются на персов, они сразу атаковали, не дожидаясь, пока они смогут развернуться. Греки атакуют, топят или захватывают переднюю шеренгу кораблей, прорываются дальше. В это время уцелевшие корабли пытаются спастись бегством. Их экипаж откровенно в панике. Они разворачиваются и начинают вносить сумятицу в остальной флот, который еще не побывал в битве и стремится к битве. То есть, часть флота убегает, часть идет навстречу. И весь огромный персидский флот перепутался. И сразу после этого их исполинская численность превратилась из преимущества вообще-то в чудовищную угрозу. Потому что греки имели возможность лишившиеся маневра корабли окружать, топить, брать на абордаж и идти таким образом все дальше, дальше, дальше и дальше, буквально по кускам, сжирая весь флот персов. И персы вообще ничего не могли сделать. Им пришлось оттуда бежать. И персы бежали. Это казалось совершенно невероятным, потому что финикийский флот считался лучшим флотом. У греков боевого флота, по большому счету, совсем недавно в принципе не было. Их никто не считал за военных моряков. То есть, да, как пираты они всем хорошо были известны. А вот как военные моряки, которые могут сражаться в строю, в настоящем сражении, в составе генеральных сил, вот этого никто даже предположить не мог. Более того, этого, видимо, еще и сами греки не могли предположить. По этому поводу, если что, прочитайте обязательно поэму Эсхила, которая называется просто «Персы». Эсхил, ну, если что, это не просто греческий поэт, это поэт, который лично участвовал в сражении при Саламине. Поэтому вот все, что он написал, это впечатление очевидца, облеченное просто в великолепную стихотворную форму. Да. Словом, персы лишились, трудно сказать, половины ли флота, треть ли флота. Самое главное, флот был рассеян и больше не мог поддерживать усилия персидской армии на суше. То есть, греки одним буквально ударом завоевали господство на море. И тут план Фемистокла сработал на 100%. Почему? Да просто потому, что вся гигантская армия, вот там 100 с лишним тысяч человек, которые двигались по территории Греции, сразу лишились чего? Оперативного подвоза подкреплений и провианта, и снаряжения. Потому что подвозить его пришлось бы по суше, по огромному этому крюку через Гелеспонт, через Македонию и вниз, через Северную Грецию. Ну, вы представляете, это сотни и сотни километров, как минимум. То есть, это просто очень долго. Так армию снабжать нельзя. Флот это может делать быстро. Ну, а греческий флот, оказавшись господином Средиземного моря, мог элементарно доехать до Гелеспонта и разрушить понтонные мосты, вообще отрезав персидскую армию. Что обрекло бы ее, ну, если не на гибель, то на невероятно тяжелые условия. Там про победу можно было бы сразу забыть. Что делают афиняне? Афиняне первым делом эвакуируют Афины. То есть, вроде бы, вот битва при Саламине. Вот она выиграна. Афиняне полностью эвакуируют Афины, распределив жителей по другим полисам. Почему? Так они уверены, что Афины удержать не удастся. Потому что, да, конечно, персы оказались в очень неудачном положении, но Их армия все равно настолько больше и сильнее греческой, что до Афин они доберутся. В этом сомневаться не приходилось. При этом Фемистокл пошел на хитрый ход. Зная, что персы имеют шпионов и доброжелателей в Греции, он пускает слух, что прямо сейчас афинский флот идет к Гелеспонту рушить мосты. После чего основная часть персидской армии просто убегает из Греции, они отступают, чтобы не оказаться отрезанными. Но в Греции остается Мардоний, самый опытный военачальник, с которым прибывают отборные силы персов, порядка 60-70 тысяч человек. То есть, согласимся, уже там не 150 тысяч человек, какие были сначала, все легче, но все равно это очень-очень много, поверьте мне. То есть, основную часть войска, которую теперь просто нечем было снабжать, Ксеркс вывел из-под удара, а Мардоний остался угрожать Афинам. И он не просто угрожал Афинам, вдумайтесь, он Афины взял. Взял и сжег. То есть, Афины были уничтожены и разграблены. Ну, понятно, что это каменный город, сжечь его полностью невозможно, его пришлось бы натурально по кирпичику разбирать, но красного петуха по крышам пустили. И вот тут-то, конечно, наступает момент истины. Потому что Мардоний должен был нанести решительный удар. По настоянию Аристида и аристократа, Аристида вернули из изгнания, видя, так сказать, так, настолько бурно разворачивающиеся события, это все-таки был очень авторитетный человек, отправили посольство к персам, которое возглавлял Кимон. Там еще входили Ксантип и Митронит. Кимон, кстати говоря, это был сын Мильтиада всего лишь, с папой которого совсем недавно так нехорошо обошлись. Предложили мир, Мардоний отказался, и тогда посольство отправляется в Спарту с требованием помощи. Кстати говоря, спартанцы опять высказались в том духе, что ну, мы же только что в Фермопилах там, между прочим, сражались, там наших 300 парней погибло, самых лучших во главе с царем, может быть, вы и дальше. Тогда Афины пригрозили, что они вообще выйдут из войны. И со всей армией Мардонии вы будете разбираться самостоятельно. Вот на эту угрозу, конечно, на эту угрозу спартиаты вынуждены были реагировать. После этого выходит войско во главе с регентом, при сыне погибшего царя Леонида. Регент звали Павсаний, войско отправляется в поход. В Беотию выходит афинское войско численностью 8 тысяч человек. И на равнине в Беотии при Платеях сталкиваются основные силы греков и основные силы персов. 8 тысяч человек вышло из Афин, до 5 тысяч человек вышло из Спарты, и всего насчитывают до 30 тысяч человек из всей Греции. Тут же, правда, добавляются некие фантастические подробности. То есть, якобы вооружили всех элотов и всех митеков спартиаты, и их было еще, вдумайтесь, 50 тысяч человек. То есть, 5 тысяч человек спартиатов и 50 тысяч вот этой вот легкой пехоты элотов и митеков. Очень сложно в это поверить. Скорее всего, там было 2,5 тысячи спартиатов и 2,5 тысячи легко вооруженной пехоты. Вот в это поверить вполне возможно. А афиняне, вот смотрите, афиняне, это правдоподобно, 8 тысяч человек. Они вообще-то могли выставить 10, но 2 тысячи должны были погибнуть в сражениях при у мыса Аристинии, при Саламине. Там они, конечно, не понесли больших потерь, но какие-то понесли. И вот Афины оказались несколько ослабленными. То есть, всего 30-35 тысяч человек греков, в это поверить можно. Ну, и где-то около 60, возможно, 70 с силами обеспечения силы Мардония. Это все равно очень сильно больше. При том, что, опять же, у Мардония было тотальное превосходство в легкой стрелковой коннице. И при Платеях эти силы сталкиваются. Причем сначала греки отступают. И вот тут греки проявили недюжинный тактический талант. Они отступили. Персы начали их догонять, растянувшись на марше. И греки немедленно атакуют растянувшееся персидское войско. Авангард сражается с авангардом. Персы снова начинают поступать в бой по очереди. Часть персов вообще в сражение не вступает. Говорят, что военачальник персидского арьергарда просто испугался вступать в сражение. Я думаю, что такого размера войско просто не успело одновременно вступить в бой. Поэтому, значит, очень заметная часть персов вообще в бою не участвовала. Ну, а тех персов, которые были на поле боя, вот они все были разбиты. Причем погиб даже военачальник Мардоний. То есть, греки смогли прорваться через все построения персов до ставки главнокомандующего и убить его. Лишившись главнокомандующего, персидское войско сразу же было деморализовано. Напомню, это персидская предельно централизованная держава, где все держится на вертикали подчинения. Если нет главнокомандующего, кто всем будет управлять? После чего остатки войска до 40 тысяч человек, судя по всему, меньше, но до 40 тысяч человек, как считается в источниках, вынуждены покидать Грецию. Основные отборные силы персидской армии уничтожены. Ну, а в, как это говорят, в день битвы при Платеях греки нагнали и уничтожили остатки персидского флота в сражении при Микале. Таким образом, Ксеркс потерпел тотальное, сокрушительное мега-поражение, какого вообще-то Персия не терпела никогда, ни от кого. Ну, со времен, наверное, похода Дария I в Скифию, где часть войска погибла просто в безводных песках. А вот так вот в генеральных сражениях потерпеть настолько сокрушительное поражение, вот этого персы не ожидали. Вообще не ожидали. И причем погибли не какие-то войска, а погибли отборные войска. Например, гвардия бессмертных, которая... Это та самая отборная тяжелая суперпехота царя Ксеркса, которая была укомплектована самыми лучшими бойцами, она никогда не отступала, и поэтому при Платеях ее полностью уничтожили. Восполнить такие потери быстро было уже, согласимся, не просто сложно, а невозможно. То есть, нужно было готовить новое вторжение. И сразу возник вопрос, зачем? Хотя бы потому, что большая часть греческих городов отложилась от персов, тех, которые присягали им на верность. И прямо в Персии начинаются антиперсидские восстания. Таким образом, первая часть греко-персидских войн закончилась сокрушительной победой греков во главе с афинянами. Это самое главное. Результатом второй греко-персидской войны стало всемирное возвышение Афин. Ну а чем это закончится для Афин и вообще Греции, мы поговорим в следующий раз.